сегодня в Брюсселе. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжение политики. Сегодня в выпуске. Рассказ о потерянной прависи, личная жизнь в эпоху тотальной слежки. Турция, заговор генералов подтвердили еще раз. Испания и Баски, перемирие продолжается, но оружие никто не сдает. И Сербия надеется на экономическое спасение. Не от России, так от Объединенных Арабских Эмиратов. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. На этой неделе французская газета «Le Monde» опубликовала данные, которые ей передал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Выяснилось, что с 10 декабря прошлого года по 8 января нынешнего американская разведка осуществила запись 70 миллионов 300 тысяч телефонных разговоров и СМС-сообщений французов. Из всех европейских стран больше американские электронные службы слежения прослушивали лишь в Великобритании и Германии. Международный скандал продолжает разрастаться, и теперь к нему подключились не только Франция, но уже и Германия тоже. Но первыми о том, что их тотально прослушивали, выяснили из документов Сноудена все-таки американцы. Как же они пережили тот факт, что потеряли столь священную в Америке защиту частной жизни, защиту прайваси, рассказывает Марина Ефимова.
Английское слово «privacy» в юридическом словаре определяется как «тайна и неприкосновенность частной жизни», а в толковом словаре – как «интимная сфера каждого человека». Реальный смысл этого термина я поняла, когда в Америке попала в больницу в начале 90-х годов. Деликатность процедуры раздевания, одевания и осмотра поразила россиянку с советским опытом. В смотровую врач входит, постучав в дверь. Больничные кровати отделены друг от друга занавесками. Дантисты стараются, чтобы старика никто не увидел без вставной челюсти. Словом, вам везде дают шанс сохранить достоинство. В журнале «Time» за август 2013 года писатель и журналист Дэвид Фондрелл дает и философскую характеристику этого понятия в статье «Privacy стала почти иллюзией».
Privacy дает нам возможность иметь секрет, дает возможность нагрешить и раскаяться, ошибиться и исправить ошибку втайне от чужих глаз и от чужого поспешного суда. Словом, privacy делает каждого из нас вполне человеком во всей его сложности.
И именно сейчас, благодаря, если так можно сказать, неизбежной случайности, американцы вдруг заметили, что стоят на грани абсолютной потери драгоценной privacy. Более того, они осознали себя на распутье между опасностями, связанными с потерей privacy, и выгодами от этой потери. Речь пойдет далеко не только о слежке, которую ведут спецслужбы ради борьбы с терроризмом, но и о гораздо более общем явлении, которому социологи уже дали название «surveillance society» – «общество тотальной слежки». Но начнем со спецслужб. После публикации секретных материалов, представленных бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, американцы были сильнейшим образом травмированы, узнав, что их прослушивает и перлюстрирует собственное правительство. С другой стороны, народ был поражен и тем, что после взрывов на бостонском марафоне оба террориста, правда, не без помощи российских спецслужб, уже через несколько часов были обнаружены и обезврежены. Это был триумф спецназа, но... Это был результат массовой слежки, беспрецедентного нарушения privacy. В своем отношении к этой слежке американцы, как всегда, разделились на либералов и консерваторов. Крайние либералы требуют полного запрещения слежки и требуют открытой информации даже об операциях спецслужб. Крайние консерваторы хотят оставить все как есть. В нашей передаче участвует консерватор, далекий от крайностей, директор отдела политических исследований Института Heritage Foundation Стивен Буччи. Мистер Буччи, существует ли сейчас какой-то государственный контроль над массовой слежкой, проводимой спецслужбами?
Контроль существует и со стороны Конгресса, и со стороны правоохранительных органов, причем как за сбором информации, так и за ее анализом. Но, разумеется, массовая слежка, как бы она ни была эффективна в борьбе с террористами, не может быть безупречной и безошибочной в отношении остальных граждан. И сейчас стало очевидно, что очень многие американцы в принципе не хотят мириться с такими методами борьбы с терроризмом, которые физически их защищают, но ущемляют или грозят ущемить их индивидуальные права. После публикации Эдварда Сноудена началось серьезное обсуждение этой проблемы, и пока оно не закончится принятием существенных мер, американцы будут выражать возмущение, будут испытывать страх и непривычный для них дискомфорт в этой ситуации.
Мистер Буччи, какие реальные меры контроля над спецслужбами возможны сегодня, в ситуации, когда террористы тоже оснащены системой электронных коммуникаций, но при этом не отягощены ответственностью перед общепринятыми законами?
Сейчас законодатели работают во многих направлениях. Одна из возможных и реальных мер – включить в наш контролирующий судебный орган, суд по надзору за деятельностью иностранных спецслужб, узкоспециализированную группу адвокатов, которые будут в срочном порядке определять законность слежки в конкретных случаях. Многие сейчас требуют от спецслужб открытой информации, но это довольно наивная идея. Вы не можете открыто сообщать о прослушивании телефонных разговоров людей, которые подозреваются в связях с террористами. После этого и разговоров никаких не будет.
В середине октября американская пресса сообщила публике, что контролирующий суд по надзору за деятельностью иностранных спецслужб снова дал разрешение американским разведслужбам на массовый сбор информации у телефонных компаний. У правозащитников это решение вызвало возмущение судом, который вместо ужесточения контроля поддержал массовую слежку, невзирая на протесты нескольких иностранных правительств и собственного населения. Один российский комментатор написал иронично: «Суд подмахнул разрешение на требования разведслужб». Ирония, достойная жителя идеального правового государства. Но дело в том, что как раз в правовом государстве разрешить легальные проблемы борьбы с терроризмом очень трудно.
В уголовных делах прокуратура обращается в суд за разрешением на прослушивание телефона человека, подозреваемого, скажем, в торговле наркотиками. Прокурор должен доказать, что подозрения обоснованы, и только после этого получить разрешение суда. Но спецслужбы часто вынуждены вести дела и следить за людьми, которые вообще не вписываются в американскую правовую систему. Часто речь идет не о подозрениях в терроризме, а только о важной информации. При этом срочность и секретность решают успех дела. Какая тут может быть адвокатская защита? Словом, это новая область в криминалистике, ее надо осваивать и опробовать. Поэтому мой совет американцам: не спешите закрыть программы, которые, возможно, спасли вам жизнь. Подождите, пока всенациональное обсуждение не поможет решить, аннулируем мы их, оставляем как есть или усовершенствуем.
Бесспорно, спецслужбы Америки не безупречны. Их сотрудниками может двигать личная выгода, жадность, мстительность, жажда славы, что угодно. Но можно ли безоглядно доверять искренности и чувству ответственности борцов за гласность вроде Мэннинга и Сноудена? Знают ли они, что делают? Какие из обнародованных ими секретов просто откроют публике глаза, а какие нанесут непоправимый урон? В начавшемся процессе утраты прайваси слежка, которую ведут спецслужбы, далеко не самая потенциально опасная составляющая. В статье «Прайваси стала почти иллюзией» ее автор Дэвид Фондрелл пишет:
«Мы сами давно занимаемся обменом прайваси на удобство. Мы посылаем по электронной почте наши паспортные данные и номера кредитных карточек безвестным продавцам. Мы задаем интимные вопросы веб-сайтам, созданными людьми, которых мы знать не знаем. Мы консультируемся с ними по вопросам лечения наших тайных недугов, физических и душевных. Мы даже доверяем им выбор наших потенциальных партнеров и возлюбленных. Мы наслаждаемся домашними приспособлениями, которые знают нас интимно. Термостаты знают, когда нам холодно, тостеры, какой поджаристости хлеб мы предпочитаем, а интернетный Google легко поймет, что мы ищем, даже если наш запрос будет безграмотным».
Но знаем ли мы дальнейшую судьбу информации, которую раздаем налево и направо? В нашей передаче участвует социолог Феликс Сталдер, профессор Цюрихского университета, специалист по изучению Surveillance Society – общества тотальной слежки.
Every time we either use Каждый раз, когда мы имеем дело с интернетом, с государственным учреждением или с большой фирмой, каждый раз, когда мы звоним по мобильному телефону или пользуемся электронной карточкой EasyPass для быстрого проезда через кассы хайвеев, каждый раз, когда мы заполняем медкарту у врача, мы оставляем информацию, которая сохраняется и анализируется. Теоретически эта информация собирается для нашего удобства.
Профессор Сталдер, извините, я вас перебью примером. Недавно я искала в интернете нужную книгу, а через день получила имейл от интернетного книжного магазина Amazon, к которому я не обращалась, со списком книг на данную тему, правда, очень дорогих книг.
Надо же, тут, скорее всего, и стремление улучшить обслуживание, и коммерческий интерес. Они ведь послали список только тех книг, которые они продают. Еще одна цель сбора информации в том, чтобы с ее помощью заранее предсказать наше поведение, узнав наши вкусы, сферу интересов, мечты, пороки, даже примерно наши финансовые возможности. Это нужно ведомственным агентствам по найму, страховым компаниям, медицинским учреждениям. И в зависимости от цели учреждения или фирмы, они могут увеличить наши шансы, уменьшить их или свести к нулю. Сбор и анализ информации – огромное поле для манипуляции и социального контроля. А у нас почти нет возможности избавиться от этого контроля.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что имеется в виду под выражением «социальный контроль».
Большинство крупных накопителей информации не интересуются вами как индивидуумом. Они оперируют группами и категориями – возрастными, национальными, финансовыми, какими угодно. Вы еще не пришли в эту организацию, а они уже включили вас в определенную группу и будут обращаться с вами в соответствии со стандартами, принятыми для этой группы. Тут могут быть ужасные ошибки, но с точки зрения учреждений этот метод обобщения худо-бедно себя оправдывает. В среднем вы должны походить на всех остальных членов вашей категории.
Представьте, что отраслевое агентство по найму рабочей силы включило вас в группу ненадежных работников, потому что у вас было два увольнения. Возможно, закончился проект, на который вас наняли, или случилась внезапная болезнь, или переезд, который часты в Америке. Возможно, ваше увольнение было виной или прихотью вашего нанимателя. Тем не менее, по критериям агентства по найму вы работник с проблемами. Вас могут не взять на работу, и вы даже не узнаете, почему. Довольно пугающую картину рисует профессор Сталдер и в сфере медицины.
Тут два аспекта. С одной стороны, это хорошо, если о вас собрана вместе вся медицинская информация от разных врачей. Какими болезнями вы болели, какие операции перенесли, какие у вас противопоказания, даже какими болезнями болели ваши родители. Это может спасти вам жизнь. Но оборотная сторона медали – использование этих данных страховыми компаниями, которые манипулируют информацией, чтобы избежать риска и не принять на себя оплату медицинских счетов людей с потенциальной вероятностью тяжелых заболеваний. На такую манипуляцию накладываются еще и ошибки. Допустим, аналитики страховой компании заметили в интернете ваш интерес к тяжелой болезни. Google им не скажет, собираете вы эту информацию для работы, для друга, для себя или из любопытства. И они принимают упрощение, считать, что все ваши действия предприняты из личной заинтересованности. Вообще массовая электронная сортировка исключает тонкости. То, что человек индивидуален, ведет себя по-разному в разных обстоятельствах, что он меняется. Опасность такой категоризации в том, что она оперирует слишком крупными моделями.
В большинстве откликов на новую общественную проблему американцы требуют правительственных мер по ограничению слежки. Но одну группу составляют независимые и воинственные оптимисты. Среди них писатель-фантаст Дэвид Брин. В публицистической книге «Прозрачное общество» он пишет:
«Бесчисленные глаза следят за нами с небес, с сателлитов, дронов, с кинокамер, укрепленных под потолками и крышами зданий. Из них дюжины вредоносны, сотни полезны и миллионы неизвестны. Должны ли мы настаивать на принятии новых законов по охране нас от соглядатаев, или лучше поддержать компании, изготавливающие маленькие роботы-шпионы, с помощью которых мы сами будем следить за теми, кто следит за нами? Они смотрят на нас сверху, а мы будем смотреть на них снизу. Это может оказаться более действенным способом охранять наши прайваси».
Но именно против такой стратегии и против черно-белого разделения всей Америки на «мы» и «они» выступает социолог Феликс Сталдер.
Первое и главное, чего гражданам стоит потребовать, это чтобы огромная информация, собранная крупными накопителями, в частности и спецслужбами, и государственными учреждениями, не стала доступна любому, потому что в этом случае неизмеримо вырастет число людей, получивших возможность манипулировать этой информацией в собственных целях. Вторая мера – децентрализация владения интернет-сайтами. То есть важно, чтобы не было одного гигантского накопителя, который копит и копит все более детальную информацию о каждом человеке.
А в личном плане профессор Сталдер советует поменьше информации и доверять компьютеру, особенно о важнейших документах. И пользоваться разными провайдерами. Часть дел вести через Google, часть через Yahoo и так далее. Это помешает компаниям составлять ваш полный портрет. И последний комментарий профессора Сталдера по проблемам общества тотальной слежки.
Мы часто представляем себе, что слежка угрожает нашей прайвеси, нашей личной интимной жизни. Но гораздо большая проблема в том, что каждый из нас попадает в некую категорию и группу, и поэтому важные для нас решения часто принимаются не нами, и более того, за нашей спиной. Нам стоит добиваться не столько неприкосновенности privacy, сколько возможности самим представлять себя и свои интересы, то есть добиваться личной независимости.
Защита privacy в Америке, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение политики с Ириной Лагуниной. Военная апелляция по делу о перевороте в Турции потерпела фиаско. Апелляционная комиссия Верховного суда Турции огласила решение по делу о подготовке в 2003 году государственного переворота 9 октября. Большинство генералов так и остались в тюрьме. Адвокаты и часть светской интеллигенции теперь пытаются понять, как будет развиваться страна, при том, что армии нанесен столь серьезный ущерб. А ведь именно армия была гарантом светского развития страны. Рассказывает Елена Солнцева.
У главного стамбульского офиса правящей партии «Справедливости» с раннего утра собираются люди. Это в основном родственники и бывшие сослуживцы военных, осужденных на длительные сроки заключения за подготовку военного переворота с целью свержения правительства Реджепа Эрдогана. Женщина в темных очках скандирует: «Мы, солдаты Ататюрка, не дадим разрушить страну». Многие демонстранты держат в руках портрет основателя Турецкой республики, профессионального военного Кемаля Ататюрка. Апелляция по делу о военном перевороте, которую подали военные, недовольные решением суда, не увенчалась успехом, говорит один из участников акции, 40-летний стамбульский инженер Мехмет Маркал, один из родственников которого был осужден на 15 лет. Верховный суд оставил основные приговоры в силе, продолжает он. Фигуранты этого дела ранее получили по 20 лет тюрьмы. Их судили как фашистских преступников, утверждает он.
По этому делу был арестован практически весь командный состав турецкой армии. Бывшие командующие воздушными силами Турции Халиль Ибрагим Фартына и военно-морскими силами Асден Арнек сначала были приговорены к пожизненному заключению, которое впоследствии было заменено 20-летним сроком, поскольку планы подсудимых не увенчались успехом. Ряд высокопоставленных военных получили более 15 лет. Апелляция потерпела провал. Обвинительные приговоры подтверждены в отношении около 230 семей из более 300 обвиняемых.
Судебное разбирательство по делу о военном перевороте, который якобы готовили военные в 2003 году с целью свержения правительства Реджепа Эрдогана, продолжалось более 3 лет. Процесс получил название «Кувалда». По некоторым данным, название якобы придумал Реджеп Эрдоган с целью продемонстрировать сокрушительную силу, с которой будет разгромлена неприкасаемая прежде каста военных. По версии следствия, генералы планировали организовать в стране неразбериху и хаос, в частности, устроить взрыв в стамбульской мечети, а потом захватить власть. Генералы на допросах утверждали, что это был не заговор, а план военной игры, которую готовила армия в целях повышения боеспособности. Бывший заместитель начальника генштаба Турции Бьюк Анит, например, утверждал, что не раз участвовал в подобных сценариях. Вместе с военными захватывал нью-йоркское метро и даже высаживался в центре Парижа. «На военных учениях разыгрывают и более фантастические сценарии», заявил генерал на одном из допросов. Но это не означает, что военные на самом деле атакуют другую страну. В 2011 году в отставку ушло все военное руководство страны по причине разногласий с правительством. Политический обозреватель, независимый журналист Уун Дюндар.
В ходе судебного разбирательства многие военные испугались последствий. Этим объясняются показания тех, кто пошел на сделку со следствием. В прессе появились дневники начальника генштаба Хилми Аскека, в которых он сообщил, что действительно в бараках 1-й сухопутной армии проходила некая конференция, на которой обсуждался предполагаемый план захвата власти.
Однако в этом деле было слишком много противоречий и слишком мало доказательств реальной вины. В качестве основных доказательств суд использовал электронные документы, большинство из которых были добыты в ходе тайного наблюдения за военными или изъяты в ходе обыска. Основные источники информации были засекречены. Судьи отказались выслушать важных свидетелей. Когда количество обвиняемых перевалило за 300, даже самые ярые сторонники Эрдогана начали сомневаться в реальности заговора. Когда о чем-то знают около 300 человек, это уже не заговор, а какой-то турецкий базар, шутил в интервью одной из оппозиционных газет турецкий генерал Мехмет Кардал. Тем временем в Турции начался еще один судебный процесс по делу о тайной организации «Эргеникон», большинство участников которой оказались также военными, которые якобы готовили еще один переворот. Близкие к правительству газеты сообщали, что члены этого тайного общества – политики, журналисты, писатели, генералы – поддерживают тесные связи с широким кругом лиц. Организация «Эргеникон» оказалась так велика, что ее назвали «государством в государстве». Были арестованы около 500 человек, в том числе около 300 военных. Журналисты утверждали, что нынешние власти проводят чистку рядов вооруженных сил Турции с согласия американского правительства. Говорили, что процессы направлены против тех военных, кто выступал за отказ в помощи США в войне против Ирака. В 2003 году Турция отказала США в размещении американского контингента для вторжения в Ирак с севера. Бывший военный, который просит не называть его имени.
Военные были влиятельной и самой уважаемой силой в турецком обществе со дня его основания. В Турции говорили, придут генералы и накажут политиков. Профессия военного была самой престижной. Но со временем охрана демократии, которая была поручена военным, превратилась в охрану всесилия генералов. Армия погрязла в коррупции. Генералы обзавелись дачами у моря. Члены их семей получали солидные пенсии от государства. Армия растрачивала имидж главной полезной силы страны и превращалась в кучку людей, которые очень комфортно живут за счет государства.
Власти начали тотальную слежку за военными. Правительственные газеты публиковали заоблачные счета генералов по кредитным картам, несовместимые с их заработной платой. Появились скандальные видеокассеты интимного характера, которые, как писала одна из правительственных газет, показывали разложившийся моральный облик армии. Многочисленные, возможно, сфабрикованные съемки вызвали крайнее раздражение у оппозиционных сил. В частности, газета «Сюзджу» назвала все это грязной войной и даже обещала подать в суд на правительственные средства информации, которые не соблюдают действующий уголовный кодекс, запрещающий видеосъемку без разрешения судебных инстанций. Политический обозреватель, независимый журналист Уур Дюндар.
Раньше генералов судили только военные трибуналы. Теперь этим занялись гражданские суды, которые начинены лояльными партии чиновниками. Передав дело о заговоре гражданскому суду, правительство дало понять, что полностью отстраняет армию от политики.
Масштабные судебные процессы спровоцировали дискуссию о роли армии в политической жизни Турции. Обозреватели правительственных газет утверждали, что это нормальный процесс построения демократического общества. Гражданские власти постепенно освобождаются от влияния военных на политическую жизнь страны. Генералы, дескать, получили заслуженное наказание, что стало назидательным уроком для армии. «Турция – страна военных переворотов», – говорит мне 40-летний преподаватель истории Метек Пейныр. Их было 4 в новейшей истории страны. Каждый, словно землетрясение, унес из нашей жизни десятки лет. Это так. Экономика страны шла на спад или не развивалась, наступала стагнация, отток капитала, рост безработицы и криминала, что в конечном итоге приводило к кризисам и обнищанию населения в целом. Главный критик политики правящей партии Нихат Генч, журналист-писатель.
Чтобы окончательно поставить точку, власти решили изменить устав вооруженных сил, который провозглашал основной целью военных сохранение и защиту Турецкой Республики. В случае принятия нового устава военные больше не смогут смещать действующее правительство, что они делали неоднократно. Главной задачей вооруженных сил должно быть отражение только внешней агрессии. В общественной жизни и политике военным нет места.
Оппозиция в основном светская часть населения Турции, однако, по-прежнему считает, что только современная сильная армия сможет противостоять слишком авторитарным исламистским политикам и уберечь страну от кровавых внутренних конфликтов. «Армия и военные выступали гарантом светского пути развития Турции», писала оппозиционная газета «Джумурет» в дни, когда шел судебный процесс против военных. Генералы не раз отправляли в отставку исламистские партии, которые пытались захватить власть и установить в стране диктатуру ислама. Политика исламистской партии справедливости стала слишком авторитарной. Исламисты стали вмешиваться в жизнь обычных людей, стараясь усилить роль ислама в современной жизни Турции. Снятие запрета на ношение хиджаба, исламского платка в государственных и учебных заведениях страны, прекращение финансирования государственных театров, введение преподавания истории Корана в школах и военных училищах, а также другие нововведения партии стали причиной массовых акций протеста минувшим летом, когда на улицы городов вышли миллионы турок. Оппозиционные газеты тогда заявили, что страной управляет диктаторский исламистский режим. Критик политики правящей партии Нихат Генч, журналист и писатель.
В преддверии всеобщих выборов в 2014 году премьер-министр намерен изменить конституцию страны, чтобы превратить Турцию в президентскую республику и сосредоточить в своих руках всю полноту власти. После этого, считают многие, он поведет страну к светлому исламскому будущему. Но на этом пути есть серьезные препятствия в виде конституции Турецкой республики. В частности, статья 2 закрепляет светский характер государства, а статья 4 определяет неизменность второй статьи. Причем при всей полноте власти он может замахнуться и на эти статьи.
И в поисках справедливости военные даже обратились в Европейский суд по правам человека. В марте этого года контр-адмирал Джем Азиз Чакмак и полковник Али Рыза Сёзена просили освободить из-под стражи главного фигуранта этого дела, командующего 1-й полевой армией сухопутных войск генерала Четина Догана. Судьи, однако, отказались принять к рассмотрению это дело, заявив, что решение об аресте принято на законных основаниях и конкретных доказательствах вины, что вызвало разочарование в среде оппозиционеров. «Европа пребывает в плену иллюзий», – писал тогда журналист Нихат Генч, критик внутренней и внешней политики правящей партии «Справедливости». Для европейца даже в страшном сне невозможно представить, как армия может угрожать стабильности гражданского общества. Не стоит забывать, что дело происходит не в Европе, а в Турции, где значительная часть населения проповедует ислам и с подозрением относится к демократии. Конец цитаты. Возможно, европейцам с их вековой историей демократии трудно понять суть самого процесса против военных. Армия во многих странах с исламской религией играет роль якоря, который позволяет светскому обществу держаться на плаву, защищая страну от радикальных исламистских политиков. После прихода к власти исламистские партии обычно усиливали свои позиции и начинали душить гражданское общество. Преподаватель социологии Стамбульского университета Джем Караджа говорит, что в стране до сих пор продолжается борьба религиозных и светских традиций. Исламисты наступают на армию, которая по конституции является гарантом светского развития.
Наученные опытом прошлого, исламисты в Турции не шли на открытое противостояние с армией, но всеми силами пытались удержать свою власть и освободиться от дамоклого меча военной силы, которая угрожала им со дня основания республики. Армия предотвращала попытки исламистов превратить нашу республику в исламское государство. Военные отправляли в отставку исламистские партии и запрещали их работу. Однако партии эти росли как грибы после дождя, под другими названиями.
Население протестует, летние митинги против правительства то утихают, то начинаются вновь, говорит житель юго-востока Турции Доган Артак.
Интернет-революция дала гражданам новый способ получать информацию и обогатила наше представление о мире и обществе. Люди уже не хотят жить в обществе, где кучка политиков навязывает им свои представления о жизни в целях удержания власти. Неизвестно, как развернулись бы события вокруг парка Гези, если бы не были проведены чистки и кадровые перестановки в турецкой армии. Думаю, что военные вмешались бы в ситуацию, как это произошло в Египте. Армия убрала бы этот режим, и были назначены всеобщие досрочные выборы. Турция стала бы другой страной. Оппозиция много спорит о будущем страны. Если партия справедливости приберет к рукам всю власть и выиграет будущие выборы, то страну ожидают черные дни. После того, что произошло минувшим летом в парке Гези, я больше не верю в их демократию.
Даже у обезглавленной армии в Турции все еще остается много сторонников. Процесс по делу генералов сопровождался митингами в защиту обвиняемых. В зале суда, где был вынесен приговор, присутствовавшие военные не побоялись встретить обвиняемых аплодисментами. При разгоне полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы. Следующим шагом на пути установления демократии стали подавление демонстраций в парке Гези минувшим летом. Впрочем, сейчас митингующих на улицах не так много. Сказывается и общая политическая атмосфера в стране. Оппозиция, если не сломлена, то крайне подавлена и в прямом, и переносном смысле. Летние акции протеста против действующей власти, которые поддержали более 10 миллионов человек в 60 вилаятах, закончились полным разгоном демонстрантов, многие из которых были взяты под стражу и отправлены в тюрьму. Теперь участников акций ожидают судебные процессы.
О положении в армии после решения апелляционной комиссии Верховного суда Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В испанском Сан-Себастьяне состоялась международная конференция мэров городов по проблеме мирного урегулирования баскской проблемы. Задачей конференции было обменяться опытом, что могут сделать и делают городские власти для мирного процесса. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Конференция состоялась в канун второй годовщины, объявленного сепаратистской группировкой. Это прекращение террористической деятельности. С октября 2011 года ситуация в Баском регионе на севере Испании изменилась. Жители Бильбао, Сан-Себастьяна, Витории и других городов страны басков в один голос утверждают, что изменилась сама атмосфера. Люди без страха выходят на улицу, не опасаясь взрывов или стрельбы, и посещают магазины, кафе, рестораны. Говорит пенсионер из Сан-Себастьяна Чема Урдуэ.
Изменения налицо. О политике можно говорить свободно, не опасаясь экстремистов. Люди чувствуют себя вольготнее, дышится легче, не приходится оглядываться, когда выходишь на улицу.
Однако баскские радикалы, занимавшиеся террористической деятельностью с конца 60-х годов прошлого столетия, оружие пока не сложили и о самороспуске не заявили. Они продолжают действовать в подполье или за границей. Кроме того, это выдвигает ультиматум, мол, готово подумать о разоружении, но только если полиция прекратит преследовать боевиков, из страны басков будут убраны все испанские силовые структуры, а региону предоставят право на самоопределение вплоть до отделения. То есть организация от своих сепаратистских требований, ради которых она почти 40 лет проливала кровь и свою, и чужую, не отказалась. Не отказалась от своей позиции, никаких переговоров и никаких компромиссов с террористами и испанское правительство. Тем более, что, как считает министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас, группировка по-прежнему представляет опасность для общества.
Правительство недвусмысленно заявило о том, что это не только должна прекратить свою террористическую деятельность, но и вовсе прекратить свое существование. Наше государство продолжает выполнять свои функции в области уважения закона. Оно считает, что всякий, кто принадлежит к террористической организации, является террористом, а посему наши силовые силовые структуры имеют право его арестовать для выдачи судебным органам. Будем только рады, если это объявит о своем самороспуске. Аббасскому обществу мы предлагаем с этой целью оказать давление на экстремистов. От этого выиграют все.
Итак, никаких переговоров и никаких компромиссов. Мирный процесс оказался как бы замороженным на уровне октября 2011 года. В подобной ситуации Баская региональная администрация, представленная христианскими демократами из Баской националистической партии, выдвинула концепцию малых дел и соглашений, с помощью которых намерена без участия центрального правительства все же продвигаться вперед по пути мира. По сути, речь идет о дорожной карте мирного урегулирования, рассчитанной до 2016 года. Руководитель Баской администрации Иньиго Уркулью надеется, что за это время баскам удастся достичь конкретных результатов.
Всегда, когда нет каких-то ярких событий, у людей складывается впечатление, что наступили времена застоя. Тем не менее, работа продолжается. Точно такая же незаметная, но упорная работа велась нами и до октября 2011 года, до того, как было опубликовано заявление «это» о прекращении террористической деятельности. А ведь тогда многим тоже казалось, что мирный процесс заблокирован. Я уверен, что и наша сегодняшняя работа принесет яркие результаты.
Состоявшаяся международная конференция мэров вписывается в концепцию малых дел. Кто-то из участников предложил баскам свой опыт разрешения конфликтов, кто-то реальную материальную помощь и политическую поддержку. На форуме присутствовали мэры Белфаста, ряда городов Палестины, Западной Сахары, Курдистана, Фландрии, Корсики, Франции, Колумбии, Сальвадора, Аргентины и так далее. Но всеобщее внимание было приковано к фигуре представителя США. Мэр города Бойсе, столицы штата Айдахо, Дэвид Битер, выступал на баском языке, ведь он принадлежит к 15-тысячной баской диаспоре Бойсе. Мэр обещал землякам финансовую помощь для мирного процесса и даже политическую поддержку администрации США.
Мы поддержим мирный процесс и сделаем все, что в наших силах, чтобы баски жили вольготно.
Политика малых дел и соглашений нашла поддержку участников конференции. О чем конкретно идет речь? Во-первых, о признании прав жертв террора и антитеррора, их моральной и материальной компенсации. Имеются в виду люди, безвинно пострадавшие в период с 1960 по 2013 год как от рук террористов ЭТА, так и представителей сил общественного порядка. Последние в своей борьбе с терроризмом в конце прошлого века порой переходили рамки дозволенного, к примеру, применяли пытки при допросах задержанных, к тому же не имевших ничего общего с террористами. Для этого региональные власти создают Институт памяти, центр по сбору информации о лицах, считающихся жертвами произвола. Эту работу баскские власти намерены осуществлять при широкой поддержке общественности, представителей всех политических сил, от правых консерваторов до левых радикалов. Жонан Фернандес, руководитель департамента мирного урегулирования, созданного недавно при баской администрации.
Наше прошлое вызывает у всех нас боль, сегодняшний день беспокойство, и единственное, что пока объединяет всех басков, это забота о будущем. Будущее должно быть у нас общим. Оно должно быть построено общими усилиями на основе консенсуса. Поэтому мы намерены вести диалог со всеми, оставив в стороне наши разногласия.
Один из пунктов дорожной карты – вопрос о баских заключенных. Сейчас в тюрьмах Испании содержится порядка 600 баских узников, людей, непосредственно совершивших кровавые деяния, и так называемых пособников-террористов. Есть среди отбывающих длительные сроки наказания и люди пожилые и страдающие неизлечимыми заболеваниями. В стране басков существует довольно мощное движение за полную всеобщую амнистию заключенных. Однако дорожная карта признает, что время для подобной амнистии пока не настало, слишком свежа память о зловещих терактах ЭТА. Поэтому сейчас речь идет лишь о возможных поблажках для некоторой категории заключенных. К примеру, о переводе в тюрьмы поближе к дому или условно-досрочном освобождении раскаявшихся террористов, освобождении пожилых и больных заключенных. Члены так называемого социального форума во имя мирного процесса, поддержавшего начинание баскских властей, считают, что разоружение это должно идти параллельно с решением вопроса о заключенных. Форум – пацифистская организация. Ее координатор – Поль Риус.
Рекомендамос el diseño de un proceso controlado.
Мы рекомендуем схему последовательного мирного процесса, который завершился бы ликвидацией военной структуры ЭТА. Параллельно должна меняться и пенитенциарная политика государства. Разумеется, заключенные должны публично признать, что нанесли своей террористической деятельностью ущерб обществу и раскаяться в этой деятельности. Чтобы достичь мира, баскское общество должно действовать сообща. Со своей стороны, мы, пацифисты, сделаем все от нас зависящее для успеха мирного процесса.
Еще одна тема – вопрос о баской эмиграции. Разумеется, не всей, а лишь каким-то образом связанной в прошлом с террористической деятельностью ЭТА. Некоторые из ее представителей проживают за пределами Испании с 70-х годов и боятся вернуться, хотя лично и не совершали убийств. Они требуют гарантии своего возвращения, что не будут преследоваться за деяния, совершенные 20-30 лет назад. Баские эмигранты провели не так давно массовую акцию во французском городе Биарриц, недалеко от границы с Испанией. Жон Гармендия – представитель эмигрантов.
Настало время, когда все баскские изгнанники должны вернуться на родину. Однако для этого должно быть прекращено юридическое преследование и переданы в архив все открытые на нас дела.
Между тем, центральное правительство еще раз подтвердило, что никаких амнистий ни для заключенных, ни для лиц, причастных к ЭТА и скрывающихся за границей, не будет. Однако оно готово рассмотреть заявления желающих вернуться, но, разумеется, лишь в индивидуальном порядке. Отдельный вопрос – интеграция бывших заключенных и иммигрантов в мирный процесс. Об этом тоже говорится в дорожной карте. Считается, что раскаявшиеся террористы, как никто иной, способны убедить тех, кто упорствует в своей приверженности насилию, навсегда расстаться с подобной идеей. Конечная цель та же – разоружение и роспуск ЭТА.
О процессе мирного урегулирования баскской проблемы рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Это продолжение политики с Ириной Лагуниной. Руководство Сербии не скрывает, что страна находится в тяжелейшей экономической ситуации. Бюджетный дефицит до конца года, полагается, составит 7,5% ВВП. Это более чем вдвое выше того, что предполагалось. Есть опасения, что долги международным кредиторам в ближайшие годы достигнут 75% ВВП. Правительство пытается ввести меры по контролю расходов, однако специалисты считают, что они малоэффективны. Руководство предупреждает, Сербия стоит перед банкротством. Цель – убедить население, что нужно затянуть пояса. Но, с другой стороны, правительство раздает обещание, что выход будет найден с помощью арабских друзей. Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить Сербии огромные кредиты на основе невероятно хороших условий, инвестировать крупные деньги. Что это? Бизнес с арабами или новая политика Сербии? Рассказывает Ая Куге.
Шейки из Арабских Эмиратов одаривают Сербию. Арабский капитал принесет выздоровление сербской экономике. Связь Сербии с Эмиратами – брак по расчету. Это заголовки сербских газет. Многим непонятно, откуда и почему спасителям гибнущих экономики и бюджета Сербии вдруг оказались шейки из Объединенных Арабских Эмиратов. Бизнесменов и правителей этой страны, а также их родственников, в последнее время зачастую можно встретить даже в белградских ресторанах, где они развлекаются в сопровождении сербской политической элиты. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич публично хвастается. «Шейх Мухаммед бин Заид – мой близкий приятель. Я был его личным гостем в его дворце. Его кредиты – это подарок стране». Вице-премьер-министр Александр Вучич сообщает, что Арабские Эмираты готовы предоставить Сербии огромные кредиты на невероятно благоприятных условиях, купить сербские сельскохозяйственные комбинаты, десятки тысяч гектаров земли, гостиницы, административные здания, инвестировать в орошение полей, белградский футбольный клуб «Црвена звезда», построить стадион для конного пола, создать центр разработки и производства современных информационных технологий, который арабы вложат 4 миллиарда евро.
Кроме экономического интереса, который всегда должен присутствовать, ничего не получилось бы, если бы не существовали очень дружеские отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, если бы не было личного участия шейха Мухаммеда и, конечно, его контактов со всеми нами из правительства. В целом речь идет о проектах, которые, я уверен, будут исчисляться сотнями миллионов, а то и более чем в миллиард евро.
Какие это финансовые сделки и насколько они реальны? Экономист профессор Владимир Григоров отмечает, что все это ничуть не подарок Сербии, а бизнес, который по подобным правилам функционирует в той части мира, называемой Арабским Востоком.
Принцип в данном случае ясен. Кредит предоставляется с низкими ставками, но одновременно устанавливаются партнерские отношения. Это означает, что кредитор имеет относительно небольшую прибыль от кредита, а польза будет извлекаться из покупки некоего имущества или инвестиций в прибыльный бизнес. Так это функционирует между государствами Арабского залива, имеющими деньги, и другими на Ближнем Востоке, у которых денег нет. Такие сделки в данный момент поддерживает даже Международный валютный фонд. Но у них есть свои плюсы и минусы по сравнению с обычным коммерческим банковским делом. Однако Сербия находится на грани банкротства, и выбирать не приходится. На самом деле других кредиторов и не найти. Но узнать, идет ли в данном случае речь о распродаже страны или о благоприятном кредитовании, о положительном бизнес-плане, мы смогли бы только в том случае, если бы знали соглашение в целом, но в данный момент нам это неизвестно.
Это не первый случай, когда сербские политики объявляют о появлении богатых иностранных друзей, которые готовы стать спасителями Сербии. Вот мнение белградского специалиста по иностранным инвестициям Милана Ковачевича.
Все те предыдущие притчи об инвестициях и партнерстве закончились очень скромно, и, вероятнее всего, так завершится и арабская притча. Я не исключаю, что инвестиции из Арабских Эмиратов в нашу страну пойдут, но опасаюсь, что те инвестиции, которые будут реализованы, больше пойдут им на пользу, чем нам. Но ведь они должны служить и нашим интересам тоже. Вот, например, похожий случай. Как мы провалились с продажей нефтегазовой промышленности Сербии России. Мы им обеспечили отличный бизнес, а сами мало что получили. Но когда мы сами таким образом оцениваем нашу собственную систему, тогда ничего лучшего по отношению к нам мы ожидать не можем. Может быть, у нас и нет особого выбора. Нам хороши любые иностранные инвестиции, которые увеличат наш экспорт и количество рабочих мест.
На сегодня с Арабскими Эмиратами подписано и реализовано лишь одно соглашение. Сербия продала 49% акций своей давно обанкротившейся национальной авиакомпании «Яд» арабской авиакомпании «Этихад». Новая компания названа «Air Serbia», а права управлять ей даны менеджерам из Эмиратов. Но тут возникла серьезная проблема. Европейская комиссия сообщила, что в случае чужого арабского менеджмента новая авиакомпания может потерять лицензию летать по Европе на условиях так называемого «единого неба». Эта инициатива ЕС предусматривает создание единого центра для координации гражданской авиации с Европейским Союзом, Норвегией, Швейцарией и в перспективе всеми Балканами. В настоящий момент единственной проблемой для ее претворения в жизнь является отказ Испании включить эту зону аэропорт Гибралтара, территории на юге Испании, принадлежащей Великобритании. Наш собеседник – экономический обозреватель Дмитрий Буаров.
Конечно, как и во всех международных сделках, Арабские Эмираты имеют свои интересы. Через маленькие дверцы в каких-то отдельных областях выйти в Европу, на европейский рынок. Это видно на примере соглашения о формировании Air Serbia, совместной авиакомпании с арабской Этихад. Но новая компания столкнулась с большой юридической проблемой, которая пока еще неизвестна, как разрешится. Однако в Сербии уже готовят торжества по поводу партнерства с Этихад и полета первого самолета новой авиакомпании. Это рекламируется как большой политический и коммерческий успех правящей в Сербии коалиции, несмотря на все проблемы. Сам факт, что арабская авиакомпания пытается обойти картель европейских авиакомпаний, объединенных единым небом, указывает на то, что ОАЭ имеют определенные интересы именно в Европе.
Как вам видятся перспективы бизнеса Сербии с Объединенными Арабскими Эмиратами?
Эти переговоры Сербии с Эмиратами похожи на переговоры о деловом пакете с Россией в области энергетики. Теперь арабы стали партнерами нашей авиакомпании, предлагают инвестировать в строительство системы орошения, готовы купить сельскохозяйственную землю в Сербии, а в дополнение ко всему этому обещают якобы кредит в 1 000 000 000 евро. Но все это не подарки. Правда, это очень благоприятные финансовые условия по низким процентным ставкам. Однако нам все еще неизвестно, что содержит этот пакет, кто кому и что продает.
Это было мнение экономического обозревателя Дмитрия Буарова. Иногда в Сербии говорят, что цель Объединенных Арабских Эмиратов якобы добраться до сербского военно-промышленного комплекса, почти единственной промышленной отрасли Сербии, которая функционирует успешно. В Сербии в основном производится стрелковое оружие и боеприпасы. Реально ли ожидать, что Сербия готова пойти навстречу таким желаниям арабов? С этим вопросом я обратилась к белградскому специалисту по вопросам безопасности Зорану Драгишичу.
На мой взгляд, у Сербии нет никаких причин кому-либо продавать свой военно-промышленный комплекс. Он работает хорошо, производится качественное оружие, имеющее спрос на мировом рынке вооружений и военного оборудования. Мне трудно представить себе, чтобы кто-то в Сербии посмел бы в данный момент продать его. Однако у нас часто все меняется, и если бы власти еще больше расслабились и стали делать все, что хотят, то я не гарантирую, что они не продали бы оружейное производство. Конечно, это не имело бы никакого смысла, ведь то, что приносит прибыль, что хорошо работает, никто в здравом уме не продаст. Совсем другое, если у Арабских Эмиратов есть интерес покупать оружие, которое производится в Сербии. Это можно только приветствовать. Нам нужны новые рынки, но продавать фабрики – плохое решение.
Вернемся к разговору с экономическим обозревателем Дмитрием Баровым. В Сербии ни для кого не секрет, что много серьезных ошибок в ходе заключения договоренности о продаже имущества Сербии в прошлом было допущено потому, что практически все решали политики, а не специалисты.
Это так. Всегда переговоры сначала ведут политики. Но в мире принято, что потом специалисты корректируют проекты таких соглашений. В Сербии проблема состоит в том, что приближенный к властям слой соответствующих профессиональных технократов очень тонок. Другая проблема. Сербские политики обычно торопятся, опасаясь своих порой шатких позиций на внутриполитической арене, стремятся, сломя голову, достичь каких-то успехов в глазах общественности. Ведь Сербия постоянно пребывает в хроническом предвыборном состоянии, потому что ни у одной из партий нет других намерений, кроме как добиться абсолютной власти. Плюрализм в нашей стране считается временным состоянием, пока одна партия и один вождь не заберет бразды правления себе. В политической жизни Сербии доминирует синдром однопартийной системы.
А как на политике, на международных отношениях Сербии, которая так стремится вступить в Европейский Союз, может отразиться сближение с Объединенными Арабскими Эмиратами?
На мой взгляд, это не имеет никакого политического значения для Сербии, в том числе и с точки зрения международной политики. Добро пожаловать арабским деньгам! Сербии постоянно не хватает финансовых источников, и никто не имеет ничего против капитала любого цвета. Напротив, к тому же политика неприсоединившихся стран, столь популярная в бывшей Югославии, имеет свою инерцию. Таким образом, пространство для политического и экономического сотрудничества с арабскими странами у нас давно утоптано. Однако это не имеет почти никакого международного значения.
Мы беседовали с сербским экономическим аналитиком Дмитрием Буаровым.
О планах экономического сотрудничества Сербии с Объединенными Арабскими Эмиратами рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на подкаст этого выпуска на сайте свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Этот час вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Россия, собственно, вообще страна, где никогда не было гимна национального.
В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи писателя и музыканта Леонида Гершовича о музыке.
У Рахманинова вариации на тему Паганини – это, в сущности, не что иное, как Кольславин.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».